эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Во втором часе нашей программы сегодня, 2 августа. В Перми возобновляются слушания по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь». Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Сирии. 2 августа, день ВДВ, и с этой темой связан наш вопрос, который мы задаем слушателям. Есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части? В середине часа ждем звонков в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Если вы не можете дозвониться, присылайте смс-сообщение на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046. Мы также принимаем ваши ответы по электронной почте. Адрес mail@radiodefis-svoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке под рубрикой «Анонс Свободы». Сегодня в Перми возобновляются судебные заседания по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь», который произошел в ночь на 5 декабря 2009 года. Участники процесса говорят, что процесс может затянуться надолго, и проблема не только в большом количестве потерпевших и свидетелей. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Еще до начала процесса по делу о пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» все стороны понимали, что скорого приговора суда ждать не стоит. Однако представители пострадавших спустя почти год после начала рассмотрения дела говорят, что процесс сознательно затягивается, и причиной тому не только большое количество пострадавших. У Натальи Безе в «Хромой лошади» в тот злополучный вечер оказались две дочери. Ирина погибла, Марине до сих пор требуется лечение.
Сначала, когда мы вступили в этот процесс в сентябре месяце, мы осознавали то, что процесс будет долгий. Осознавали, что у нас более 400 человек потерпевших. В ходе вот этих заседаний у нас многие еще получили статус потерпевших, то есть количество потерпевших росло. Мы понимали, что много будет допрашиваться свидетелей, поэтому были настроены на длительный судебный процесс. Но то, как дальше шли процессы, ни для кого не секрет. Сначала нас Дербеневы мучили, потом проблемы со здоровьем Узака возникли. Ему делали операцию, мы с декабря месяца ждали по конец января. Потом оказалось, что у нас беременные подсудимые. В результате у нас в январе было всего 4 заседания, в феврале было 12 заседаний, в марте было 12 заседаний. Из них многие были отменены по причине неявки адвокатов. А один, если адвокат не придет, это уже все. В апреле всего было 2 заседания, в мае было 8 заседаний, из них 4 прошло только.
Перерыв в процессе до 2 августа был объявлен в связи с отпусками, считает адвокат одного из обвиняемых по делу о пожаре в «Хромой лошади» Анатолия Зака Павел Яковлев. Длительность же судебного разбирательства объясняется большим количеством свидетелей, допросы которых занимают много времени, объясняет Яковлев.
Дело в том, что июнь был летом отпусков, июль. И судья в отпуске, и ряд адвокатов в отпуске. Поэтому объявили такой длительный перерыв. А длительность процесса зависит от большого количества лиц, привлеченных к участию в деле. Все зависит от явки свидетелей и от длительности и тщательности допроса этих лиц в ходе суда. Потому что в день, в лучшем случае, допрашивается от 4 человека. Может быть, в дальнейшем время, затраченное на допрос свидетелей, будет меньше. Сейчас пока еще потерпевшие идут. 250 человек допросили потерпевших, еще 100 человек примерно осталось. Так что это очень долго будет.
Павел Яковлев, адвокат Анатолия Зака, которого следствие называет фактическим владельцем «Хромой лошади», намерен настаивать на невиновности своего подзащитного. Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода».
Отношение к обвинению предъявленного в ходе судебного следствия Зак высказал, он сказал, что я невиновен. Естественно, эта позиция отстаивается в ходе судебного заседания, приводится доказательства невиновности.
Люди, потерявшие близких при пожаре в «Хромой лошади», говорят, что обвиняемые защищены в суде лучше, чем потерпевшие. Наталья Безе, мама одной из погибших, считает, что адвокаты пострадавших не относятся к своим обязанностям должным образом, а на квалифицированную защиту у большинства потерпевших нет необходимых средств.
Но было с десяток адвокатов, Но эти адвокаты, они только приводят своего человека с исковым заявлением и уходят. В процессе никто из адвокатов не сидит. Поэтому никто из адвокатов, допустим, реальную помощь оказывает только в написании искового заявления, которое для потерпевшего 10 тысяч стоит. Вот я одна, потому что прошло 75 заседаний, я была на 73-х. Я одна пишу эти бумаги, но я не юрист, мне тоже очень сложно. А мне, например, самой нанимать адвоката, у меня просто таких денег нет. Мне дочь лечить надо. Наши адвокаты не особо активны. Вот приведу конкретный пример. Один адвокат привел 4 потерпевших. Видно, они сложились, чтобы заплатить адвокату. И все 4 исковые заявления были как близнецы-братья. Люди обосновывают свой моральный вред. Я не думаю, что одними и теми же словами свои нравственные физические страдания можно описать. Если ты адвокат, ты обязан был прислушаться к людям и написать грамотные исковые заявления. А над нами адвокаты той стороны просто смеются.
Потерпевшие говорят, что ждут материальных компенсаций, которые необходимы им для лечения тех, кто выжил при пожаре в Хромой Лошади, а также на установку памятников погибшим. Недавно в Перми завершился первый этап конкурса на разработку эскиза памятного знака на месте трагедии. Кроме того, многие родители, потерявшие детей в Хромой Лошади, лишились кормильцев, и деньги им нужны на то, чтобы обеспечить себе сносное существование. Однако, судя по тому, как затягивается процесс, скорых выплат пострадавшим ожидать не приходится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Ну а репортажи из здания суда слушайте сегодня в следующих информационных программах «Время свободы» в дневных выпусках. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио «Свобода», новости.
Сенат США сегодня рассмотрит законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. В Нижнем Новгороде суд приговорил к административному аресту на 5 суток 4 участников шествия «Стратегия-31». В Москве на 15 суток за проведение аналогичной акции осужден координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Дело Сергея Магнитского возвращено в Следственный департамент МВД, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Генпрокуратуре России. Адвокат семьи Магнитского заявил, что надеется на его полную реабилитацию. Совет Безопасности ООН обсудил в понедельник проект резолюции, осуждающий власти Сирии за жестокое подавление акций протеста оппозиции. В минувшие выходные в результате операций правительственных войск в городе Хама и других районах страны погибли по меньшей мере 140 человек. В пакистанском городе Карачи в понедельник в ходе столкновений на этнической почве были убиты 11 человек. Член Конгресса США Габриэль Гиффордс, тяжело раненая в результате вооруженного нападения в январе, в понедельник впервые после выздоровления участвовала в заседании Палаты представителей. Столкновение прогулочного катера с баржей на Москве-реке 31 июля, в результате которого погибли 9 человек, произошло, по предварительным данным, из-за отказа двигателя лодки при резком маневре. Об этом сообщил Интерфаксу представитель Следственного комитета России на транспорте. В Кызыл-Юртовском районе Дагестана в понедельник вечером в результате нападения убит сотрудник полиции. Получили ранения 2 гражданских лиц. В Приморье со скалы во вторник сорвались 2 альпиниста. Один погиб, другой выжил. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. После квадриги. Американский пиар России. Иммиграция, прилив и волны. Моя перестройка. Гость американского часа – директор Национального музея скачек Алан Картер. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом. Сегодня 14 часов. В эфире программа «Время свободы». Экстренное заседание Совета безопасности ООН, созванное в понедельник по просьбе Германии, формально закончилось ничем, но ужесточение сирийскими властями атак на оппозицию, по словам дипломатов, может вынудить Совет безопасности к действиям. Слово корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Четырехчасовые дискуссии членов Совета Безопасности проходили за закрытыми дверями, но заседание развивалось по образцу двухмесячной давности, когда западные столицы предложили проект резолюции с осуждением действий сирийского правительства, жестоко подавляющего выступления протеста. Тогда попытка символических действий со стороны Совета Безопасности была однозначно отвергнута Россией и Китаем, пригрозившими наложить на такую резолюцию вето. Некоторые из временных членов Совета также отказались поддержать ее. Гибель нескольких десятков человек в выходные заставила Германию и союзников вновь выложить на стол проект резолюции двухмесячной давности, в которую были внесены непринципиальные поправки. На этот раз, судя по коротким заявлениям участников закрытого совещания, настроение в зале заседаний было несколько иным. Посол Индии, председательствующий сейчас в Совете Безопасности, объявил, что, по его ощущениям, у членов Совета появляется единодушие по поводу того, что они должны определить свое отношение к происходящему в Сирии. Российский представитель в ООН Виталий Чуркин позволил себе высказаться откровеннее своих коллег. Он заявил, что существует почва для достижения согласия между членами Совета Безопасности. Резолюция с осуждением действий сирийских правительственных сил, по его словам, выглядит чрезмерной акцией. А вот заявление с призывом достижения мирного политического соглашения может быть удовлетворительным. Посол Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс заявила о том, что Вашингтон предпочел бы резолюцию, но в данном случае любые акции лучше, чем ничего. Какие варианты действий остаются в такой ситуации у Соединенных Штатов? Алан Давыдов взял интервью у известного американского политолога.
Мой собеседник Роберт Фридман, политолог-востоковед из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. Профессор, еще несколько месяцев назад некоторые американские политики и эксперты высказывали надежду на то, что президента Сирии Башара Асада можно убедить в необходимости выслушать требования оппозиции и начать демократические реформы в стране. Остались ли еще основания для таких надежд? Во-первых, сам я никогда не считал, что Асад-младший способен на демократические реформы, хотя многие в это поначалу верили, и даже члены Конгресса США в свое время посещали его, пытаясь привлечь его к мирному израильско-палестинскому урегулированию. Но все факты указывают на то, что Башар Асад не только унаследовал от своего отца Хафиза Асада систему единовластия, но и сохранял ее без изменений, не вступая в диалог с оппозицией и, напротив, усиливая репрессии против нее. На днях, послав танки в город Хама, Башар Асад, на мой взгляд, окончательно перешел черту, за которой нет возврата. Могут ли Соединенные Штаты что-то сделать для прекращения жестоких репрессий в Сирии? Мне кажется, что правительство Соединенных Штатов, реагируя на события в Сирии, проявило медлительность, и тому был ряд причин. Во-первых, в Вашингтоне опасались, что если Асад уйдет и к власти придет запрещенная сегодня в Сирии партия «Братья-мусульмане», то надежда на мирное урегулирование отношений Сирии с Израилем будет потеряна окончательно, в то время как фигура Башара Асада ассоциировалась с сохранением этой надежды. Но критики этого тезиса выдвигали следующий контраргумент. Асад – ближайший союзник Ирана в Ближневосточном регионе. Если суннитские силы одержат в Сирии верх, то Дамаск вряд ли станет поддерживать шиитскую группировку Хезболла в Ливане. Во-вторых, проведем параллель с развитием ситуации вокруг Ливии. США и НАТО оказались способны вмешаться во внутриливийский конфликт благодаря поддержке Лиги арабских государств и результатам голосования в Совете Безопасности ООН, в ходе которого Россия воздержалась. В вопросе Сирии мнения в Лиге арабских государств разделились, а Россия вряд ли поддержит какое-либо вмешательство, ибо в последние годы активизировала тесное военно-техническое и иное сотрудничество с Сирией. Готовы ли США действовать в одностороннем порядке против Дамаска? Боюсь, что нет. Мы продолжаем держать огромные воинские контингенты в Ираке и Афганистане. Участвуем в ливийской кампании. Сейчас наши ресурсы ограничены. Что мы можем, это присоединиться к европейцам и осудить деяния правящего сирийского режима в более сильных выражениях. Назвать массовой бойней то, что Асад-младший устроил в городе Хама. В воскресенье президент США Барак Обама заявил, что потрясен насилием и жестокостью, применяемыми правительством Сирии против собственного народа. Какие шаги могут последовать за этим заявлением? С практической точки зрения было бы целесообразно усилить экономическое давление на Сирию и, что немаловажно, убедить Турцию присоединиться к этому давлению. Это усилит международную изоляцию Сирии. В конечном счете, у режима Асада не останется финансовых средств на оплату жалования военнослужащим. Я приветствую заявление президента Обамы, хотя, на мой взгляд, оно должно было прозвучать еще пару месяцев назад. Как вы относитесь к призывам международных правозащитников направить запрос Совета Безопасности ООН в Международный уголовный суд в Гааге по поводу действий правящего в Сирии режима? Думаю, это было бы разумное решение, но учитывая необходимость голосования в Совете Безопасности, я почти уверен, что Россия заблокирует эту рекомендацию. Два дня назад российский МИД в своем заявлении осудил насилие в Сирии, однако в очень сбалансированном виде, возложив вину не только на правительство, но и на оппозицию, призвав обе конфликтующие стороны к переговорам. Видимо, линия России состоит в том, чтобы сохранить связи с Сирией и свои капиталовложения в этой стране, кто бы ни одержал верх в нынешнем конфликте. Так последнее развитие событий вокруг Сирии прокомментировал Роберт Фридман, политолог из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе.
В утренних программах «Время свободы» мы всегда рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. И сегодня о Международном театральном фестивале имени Чехова, об одном из его спектаклей. Фестиваль завершен. Один из последних спектаклей его программы сделан самим фестивалем в сотрудничестве с американским театром «Шестая студия». С подробностями наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Спектакль называется «Городок». Участие в нем принимают две труппы – российская «Саунд-драма» и американская «Шестая студия», рассказывает актриса Карен Тарарачи.
Мы учились в МХАТе, «Шестая студия МХАТ». Это Анатолий Миронович Смельянский нам давал разрешение использовать имя «Шестая студия». И мы поехали обратно в Америку, это было в 2005 году. Создали театр и начали в Нью-Йорке уже играть. Ну, русские пьесы обычно мы показываем и переводим это все сами. Ну и решили, что самый лучший наш путь, шестая студия, это, конечно, обратно в Москву приезжать и совместный проект ставить. Потому что в Америке такой проект еще, я думаю, нету.
В спектакле говорят и поют на двух языках. Музыки очень много, и дело не только в том, что поют и играют на разных инструментах, но в том, как звуки, речи, шагов, выстрелов перетекают друг в друга и друг в друге отражаются. Лейтмотивом служит песня «The House of the Rising Sun», которая звучит в самых разнообразных аранжировках и манерах – кафешантанной, джазовой, частушечной, в сопровождении балалайки или гармошки. Режиссер спектакля, руководитель студии «Саунд-драма» Владимир Панков. Он вместе с автором либретто Ириной Лычагиной сочинил музыкально-драматическое действие, основанное на двух текстах – истории одного города Салтыкова-Щедрина и истории Нью-Йорка Вашингтона-Ирвинга.
Для нас текст – это некая отправная точка для полета фантазии наших. Понимаете, это история одного города глупого. Мы все становимся глуповцами. Что американцы, что русские, все мы глупые, когда мы начинаем воевать.
По одну сторону сцены зеленый газон, по другую жидкая грязь, между ними вода. Там история Нью-Йорка, здесь города глупого. Там голландцы, первые переселенцы, прекрасно одетые дамы под зонтиками и господа в котелках. Здесь обитатели среднерусской возвышенности в калошах на босу ногу, ушанках и овчинных тулупах. Там три губернатора, здесь три градоначальника. Там феминизм с патефоном, здесь вопль «Запорю». Тексты Вашингтона Ирвинга и Салтыкова-Щедрина, взятые фрагментарно, друг другу не противоречат. На поверхности жизнь, конечно, разная, а в сути своей одинаково головотяпская, если понимать под этим словом самовредоносную глупость. Совершив исторический экскурс в Новую Голландию и город глупов, мы окажемся в недалеком будущем. Нет больше зеленого газона, повсеместно грязь, чистый ручеек, который разделял два берега, изгажен, и вода в нем к финалу цвета ржавчины или крови. И плывут по нему теперь уже никому не нужные каски. Одни шли на войну с Янки, другие с соседней деревней, заблудились в тумане и перебили друг друга. За апокалиптическим финалом абсурдной истории наблюдают двое ведущих действия – американский историк и русский летописец. Они же словами «Что стало с Вавилоном?» начинали спектакль. Да вот примерно то же самое и стало. Конечно, российские зрители лучше понимают сатиру Салтыкова-Щедрина, в которой что ни слово, то алмаз. Русский народ – счастливый обладатель самой неувядающей вечно зеленой литературы. Возможно, когда городок поедет в Америку, там отыщутся иные смыслы. А пока послушаем народного артиста России Валерия Гаркалина.
И я был потрясен тем, как Володя проникся болью за то, что такое вообще история нашей страны и любой страны. Как выясняется, человечество развивается по одинаковым законам. Я узнаю себя, свою историю, своей стороны. Мне английская девочка, американская, рассказывает об истории, как создавался Нью-Йорк. Какое мне дело, как он создавался? А я так вижу, как создавался Глупов, который, в общем-то, не существовал в периоде. Но я стал переживать и Нью-Йорку, и Глупову. Я стал переживать миру, человечеству.
Это был Валерий Гаркалин. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Сегодня в 11 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Темы: будет ли дефолт, хватит ли суток республиканцам и демократам, чтобы достичь компромисса, за счет чего спасется экономика Америки, каковы перспективы России, о кризисных сценариях и возможных последствиях дефолта для глобальной экономики. В студии Радио Свобода рассуждает доктор экономических наук, директор Института экономии Российской академии наук Руслан Гринберг. Ведет программу «Время гостей» Анна Качкаева. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, небольшое интервью, и мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части. Вот, к примеру, один из наших слушателей пишет: 30 лет назад, когда я еще изучал войска вероятного противника, на занятии, посвященном частям зеленых беретов, на вопрос, а есть ли у нас войска спецназначения, наш майор ответил так: у нас таких войск нет, но есть другие, и подготовлены они не хуже. Надеюсь, с тех пор ничего не изменилось, написал вам нам Валентин из Москвы. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение вы можете направлять на номер 8 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru, и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», в Москве 9:30.
Радио Свобода, новости.
Сенат США должен сегодня рассмотреть законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект. В Комсомольске-на-Амуре сегодня задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источники в МВД России. Взрыв произошел во вторник утром, после того, как девочка подняла с пола коробку, обвязанную подарочной лентой. Ребенок госпитализирован с ожогами глаз и ранениями рук. В Нижнем Новгороде суд приговорил к административному аресту на 5 суток 4 участников шествия «Стратегия-31». В Москве на 15 суток за проведение аналогичной акции осужден координатор Левого фронта Сергей Удальцов. В Туле в квартире жилого дома в понедельник найдены убитыми 5 членов одной семьи, 2 взрослых и 3 детей до 10 лет. Ведется следствие. Дело Сергея Магнитского возвращено в следственный департамент МВД, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Генпрокуратуре. Адвокат семьи Магнитского заявил, что надеется на его полную реабилитацию. Совет Безопасности ООН обсудил в понедельник проект резолюции, осуждающий власти Сирии за жестокое подавление акций протеста оппозиции. Минувшие выходные в результате операций правительственных войск в городе Хама и других районах страны погибли по меньшей мере 140 человек. 3 человека погибли сегодня в городе Кундуз на севере Афганистана в результате взрыва, осуществленного смертником. Член Конгресса США Габриэль Гиффордс, тяжело раненная в результате вооруженного нападения в январе, в понедельник впервые после выздоровления участвовала в заседании Палаты представителей. Это были краткие новости на волнах свободы.
Краткий выпуск новостей вам представил Ярослав Шимов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня Россия отмечает День воздушно-десантных войск. С этой темой, с этим днем связанный вопрос нашей сегодняшней утренней программе. Мы спрашиваем наших слушателей, есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части. Так вот, как относятся к своему десантному прошлому люди, которые попадали в эти войска в советское время? Об этом корреспондент Радио «Свобода» Данила Гальперович побеседовал с бывшим десантником Артемом Шейниным.
Артем Шейнин – тележурналист, работающий на руководящей должности в одной из самых крупных российских телекомпаний, прошел то, что называется «доблестным путем советского десантника». В середине 80-х он был призван в ВДВ, попал в Афганистан, воевал в десантно-штурмовом батальоне. Такие части в советской армии назывались «элитой». Сейчас Артем отдает должное романтическому флеру, которым тогда были окружены воздушно-десантные войска, и говорит, что во многом это является заслугой легендарного командующего ВДВ тех лет Василия Маргелова.
Это, между прочим, не маленькая вещь. Маргелов в этом смысле прекрасно знал, что делал. По сегодняшним меркам про Маргелова можно было бы сказать, что он был гениальный пиарщик или гениальный маркетолог, как угодно. Потому что то, что он сделал для ВДВ в этом смысле, это до сих пор играет. И в том числе на боеспособности. Кстати, еще и поэтому ВДВ – это элитные войска, потому что ВДВ и был, и все равно остался этот дух.
В вооруженных силах СССР, по мнению бывшего десантника Артема Шейнина, носители голубых тельняшек и беретов были действительно элитой, в том числе и из-за того, что их присматривали заранее.
Почему можно говорить о том, что ВДВ в Советском Союзе были элитными войсками? Потому что существовала государственная, в государственном масштабе, система допризывной, до армейской подготовки людей для службы в воздушно-десантных войсках. Это была массовая практика. Большую часть людей, с которыми я потом был вместе в учебке в Фергане, я с ними познакомился, или, по крайней мере, увидел их. И еще в феврале 84-го года, я призвался в апреле 84-го, а в феврале 84-го мы прыгали на аэродроме Волосово в Подмосковье, сделали по 3 прыжка.
Теперь, и Артем знает это из первых рук, десант уже не тот.
Все то, что я сейчас вижу, что происходит с армией вообще, не отвечает моему представлению о том, что такое боеспособная армия вообще. Мне трудно судить о состоянии авиации и там ракетных войск стратегического назначения, но я одно понимаю точно, что за год службы вырастить нормального бойца воздушно-десантных войск нельзя. Даже если при этом он за этот год, как говорят, не будет заниматься там нарядами по кухне, хождениями на какие-то хозработы, все равно нельзя. У меня есть достаточно большое количество людей, которых я знаю из больших городов, которые за последнее время служили в армии и призывались в воздушно-десантные войска, и я ничего не слышал про то, что существует, как в советское время, через военкоматы организованный вывоз в массовых количествах призывающихся в ВДВ на прыжки.
Но один из ветеранов войны в Афганистане уверен, что десант все равно остается элитой российской армии, хотя бы в силу тех задач, к выполнению которых эти части готовят. Говорит это Артем с надеждой, что в реальной жизни выполнять приказ эти задачи так и не последует. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Есть ли в российской армии по-настоящему элитные боевые части? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Сейчас звоните в прямой эфир 8 800 222 12, это телефон прямого эфира. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И первым в этом часе до нас дозвонился Олег из Краснодара. Олег, доброе утро.
Здравствуйте. Вот хотелось бы сказать не про армейскую элиту, а вообще, что такое элита. Элита – это люди, это как бы личности, понимаете. А вот посмотрите 9-ю роту. Это, я не знаю, как это назвать, это вот, у нас таковые почему-то в обществе это не приветствуются, это пролетарское что-то какое-то приветствуется, а личности-то не приветствуются, понимаете, в том смысле, в котором это и должно, ну, может называться элитой.
Это был звонок из Краснодара, сейчас послушаем Владимира, это Нижегородская область. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Это миф чистейшей воды. Мифом является и то, что в России есть дееспособные армии. Я думаю, в России армии есть сброд мародеров. Этому показала война в Грузии. Для проведения триумфа Грузию ограбили, вывезли даже унитазы. Это показывало телевидение. Вот и все. Спасибо.
Это мнение Владимира из Нижегородской области. Прочитаю несколько сообщений, которые приходят нам на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Порочный дух необразованности, угнетения, старшинства и лихаимства освободили российскую армию от элитных частей, считает Александр из Сызрани. Гордость России, ее щит дошел с победой до Берлина, там не было хлюпиков, а нынешние новобранцы сплошь больны. А здоровенькие детки состоятельных родителей не служат родине, они оранжерейные, больно за армию. Это сообщение от Василия, Кубань. Слушатель, который не подписался, у нас лепят так называемых реальных пацанов, какая тут черту элита. Кузьма пишет, в российской армии, конечно, найдется много специалистов защищать власть от народа или устроить мясорубку типа октября 93-го в Москве, вот только защитить родину от внешней агрессии, полагаю, некому. Еще один слушатель пишет сообщение, которое я читал несколько минут назад. Валентина из Москвы. 30 лет назад, когда я изучал войска вероятного противника на занятии, посвященном частям зеленых беретов, на вопрос, а есть ли у нас войска спецназначения, наш майор ответил так: у нас таких войск нет, но есть другие, подготовленные, они не хуже. Надеюсь, с тех пор ничего не изменилось, пишет наш слушатель. Татьяна, у нас в России нет и не может быть элитных частей, так как метастазы коррупции, которая охватила страну, проникла во все области, в том числе и в армию. Настоящего в России мало, суды ангажированы, политические партии, театр кукол в армии страшным настоящим можно считать дедовщину, а элитными всегда были ракетные войска стратегического назначения, да, и эта элитность в последние годы пошатнулась, пишет нам Илья. У нас есть еще звонки. Федор из Москвы сейчас на линии прямого эфира. Федор, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте всем. Была группа А, называлась до Альфы, когда убирали Амина во дворе, штурмовали друг друга, перекрывашматили, а потом она стала называться группой Альфа, и расширяться стало. Это ладно. Теперь возьмем элитные части, так называемые. У нас нет элитных частей и нет элитных генералов. Вернее, есть у нас элитные генералы, которые привыкли получать награды в Кремле из рук президента, которые боятся за свои шкуры и взять ответственность на себя. Нет взаимодействия между элитными частями. Возьмите Дубровку, возьмите Беслан. Все боятся брать ответственность на себя. Именно из-за таких вот так называемых генералов, которые за свою шкуру трясутся больше всего, вот у нас нет поэтому элитных частей. Благодарю вас, большое спасибо.
Это был Федор, звонок из Москвы. И еще несколько сообщений с форума на интернет-сайте «Радио Свобода». Ричков Д. пишет из Санкт-Петербурга. Элитных частей в России нет. Есть память о ВДВ, ГРУ, Альфе, то есть о СССР и его боевой славе, так как современный спецназ занимается почти как Шариков под очисткой, элитарен только в сравнении с относительно безоружными людьми в небольших количествах. Если элитарным называется президентский полк караула в Кремле, который регулярно транслирует по телевизору как рекламу вставания российской армии с колен, то, в общем-то, наверное, на этом современная армейская элитарность себя и исчерпывает, пишет наш слушатель из Санкт-Петербурга. Михаил Астров пишет, есть, по крайней мере, два полярных спецбатальона. Еще одно сообщение из Москвы. Дмитрий, есть в логике сходной Несомненно, что какие-то боевые части подготовлены лучше других. Среди этих лучших частей также возможно изыскать подготовленные похуже и получше. Соответственно, лучшие из лучших можно именовать элитными, а вот насколько они при этом окажутся боеспособны в реальных условиях, остается неясным, написал наш слушатель. Борис Павлович из Новочеркасска. Как всегда в России искажается смысл названия. Есть такие части для защиты тех, кто назвался элитой. И отвечает ему Александр из Москвы. Именно так, и эту мысль можно развить и структурировать вглубь общества. Например, у нас в районе, пишет Александр, есть зарешоченная казарма, в которой, как в террариуме, содержится элитный ОМОН, охраняющий интересы элиты окружного уровня. Полицейская элита помогает незаконной элитной застройке в своем районе, а квартальная ОМОНовская элита пасется уже в корнях травы, ощущая свою значимость над нами, простыми гражданами. И сообщением от Владимира из Старого Оскола закончим общение сегодня с нашими слушателями. Он написал: элитные есть такие, конечно, это там, где офицеры не занимаются поборами и солдат хорошо кормят, где военнослужащих не используют как бесплатную рабочую силу, где отсутствуют жестокие избиения солдат, и они не заканчивают жизнь самоубийством. В элитных войсках есть военнослужащие, которые верят, что дети руководителей страны на равных служат с ними, как какие-нибудь там принцы Гарри. В общем, есть они такие части, их не может не быть.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе-июле составила $109.17 за баррель, превысив рекордный показатель того же периода до кризисного 2008 года – $109.10, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Рост цен российской нефти за последние 12 месяцев с июля 2010 года превысил 55%. Средний номинальный размер пенсии в России в июне увеличился на 8,8% к уровню июня прошлого года и составил 8252 рубля на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно $300. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средний размер пенсии в России в годовом исчислении, наоборот, сократился на 0,6%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился за первые 5 месяцев года на 4,7%. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских сбережений к началу июня составила 47%. Пошлина на экспорт нефти из России с начала августа снижена примерно на $7 по сравнению с июльской ставкой до $438.2 за тонну. Это примерно 54% средней экспортной цены российской нефти «Юралс» за период с 15 июня по 14 июля. Экспортная пошлина на бензин в августе превысит $394 за тонну и сохранится на уровне 90% ставки пошлины на экспорт нефти. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 19 по 25 июля повысились на 0,3%, а в целом с начала года на 11,1%, сообщила Федеральная служба статистики. В 27 странах Европейского Союза, как и в еврозоне, уровень безработицы в течение июня не изменился и составил 9,4%, а в 17 странах еврозоны 9,9%, сообщило агентство Евростат. Максимальный уровень безработицы был отмечен в июне в Испании – 21%, а минимальный – в Австрии – 4% и Нидерландах – 4,1%.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольске-на-Амуре задержан подозреваемый в организации взрыва в детском саду, сообщают в Следственном комитете России. По данным ведомства, это 26-летний местный житель, который ранее уже привлекался к ответственности за хулиганство. В результате взрыва пострадала 5-летняя девочка, у нее термический ожог глаз и ранение рук. Взрывное устройство было замаскировано под коробку с подарком. Сенат США сегодня рассмотрит законопроект о повышении лимита внутреннего долга страны. Это необходимо для предотвращения дефолта. Накануне Палата представителей Конгресса одобрила законопроект. В Нижнем Новгороде суд приговорил к административному аресту на 5 суток 4 участников шествия «Стратегия-31». В Москве на 15 суток за проведение аналогичной акции осужден координатор Левого фронта Сергей Удальцов. Дело Сергея Магнитского возвращено в Следственный департамент МВД, пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на источники в Генеральной прокуратуре России. Совет Безопасности ООН обсудил в понедельник проект резолюции, осуждающий власти Сирии за жестокое подавление акций протеста оппозиции в минувшие выходные. В результате операций правительственных войск в городе Хама и других районах страны погибли по меньшей мере 140 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас подробнее о двух публикациях в свежих российских газетах. Одна – это в газете «Коммерсант», посвящена она делу Магнитского. Рядом со мной в студии моя коллега Динара Седдикова. Динара, ждем от вас подробностей.
Как стало известно этой газете, решение Конституционного суда, отменившее норму Уголовно-процессуального кодекса, привело к возобновлению уголовного дела в отношении аудиторов фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Эти нормы позволяли следствию и судам прекращать уголовные дела в связи со смертью подозреваемых и обвиняемых без согласия их родственников. Обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, аудитор Магнитский скончался в СИЗО. Его дело было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Теперь, по решению Генпрокуратуры, следственные органы заново расследуют дело покойного, а если результаты расследования не убедят представителей господина Магнитского, им придется доказывать обратное в суде. Генпрокуратура затребовала у следственных органов материалы сразу нескольких громких дел, прекращенных из-за смерти подозреваемых, пишет «Коммерсант». Это решение связано с тем, что Конституционный суд удовлетворил жалобу отца Ольги Александриной. Она погибла в скандальном ДТП на Ленинском проспекте в Москве с участием машины вице-президента «Лукойла» Анатолия Баркова. Теперь подобные уголовные дела без согласия их родственников закрывать запрещено. Одним из таких было и дело аудиторов фонда «Hermitage Capital». В надзорном ведомстве признали решение следственного органа неконституционным, поскольку на прекращение данного дела не было получено согласия родственников господина Магнитского, матери и супруги. Материалы дела, находившиеся на проверке в надзорном ведомстве, были направлены на прошлой неделе в Следственный департамент Министерства внутренних дел, который и вынес решение по ним. Как стало известно газете «Коммерсант», для производства непосредственного расследования дело передано в следственную часть Главного управления МВД по Центральному федеральному округу. Однако там «Коммерсанту» данную информацию подтвердить или опровергнуть не смогли. При этом в Следственном департаменте изданию сообщили, что новое производство не должно занять много времени. Господин Магнитский умер уже на стадии завершения дело и успел ознакомиться с его материалами. Что же касается дела Ольги Александриной, адвокат семьи погибшей Игорь Трунов сообщил «Коммерсанту», что решение Конституционного суда кардинально изменило ситуацию. Ведь у защиты появилась возможность представить новые доказательства, требовать проведения независимых экспертиз и приобщения к делу иных материалов, которые появились уже после прекращения дела. Более того, если защитники не согласятся с результатами нового расследования, то для восстановления истины можно ходатайствовать о рассмотрении дела в суде. Адвокат же семьи господина Магнитского Дмитрий Харитонов Леонов сообщил, что о возобновлении дела он узнал от самого коммерсанта. Он признал, что это положительная новость в любом случае. Семья Магнитского рассчитывает на полную реабилитацию погибшего, однако защитник особых иллюзий не питает. Газета «Коммерсант» отмечает, что возобновление расследования совпало с завершением аттестации сотрудников Следственного департамента. Согласно новому штатному расписанию, ведомство могли покинуть несколько следователей по особо важным делам, в том числе Наталья Виноградова. Именно она и следователь Павел Зотов курировали расследование дела о неуплате налогов аудитора Магнитского, но в самый последний момент их оставили в ведомстве, назначив на нижестоящие должности. Статья в «Коммерсанте» называется «Следователи притягивают к делу Магнитского». Другая обсуждаемая сегодня тема – законность назначения муниципальных выборов в северной столице, в которых собирается принять участие губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Об этом пишет «Независимая газета». Зампред городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга Дмитрий Краснянский сообщил, что его ведомство уже начало проверку законности назначения выборов в муниципальных округах Петровский и Красненькая речка. Питерские СР уже объявили о том, что такие секретные выборы могут выйти Матвиенко боком. Например, когда она уже будет председателем Совета Федерации, кажется, что они все-таки были назначены незаконно. Слухи об ожидающих Матвиенко трудностях и даже подставах, пишет «Независимая», стали распространяться сразу же после ее согласия перейти на работу в Москву. Источники издания в Совете Федерации и Госдуме указывали на предстоящие интересные повороты в истории Матвиенко сразу после ее согласия оставить пост губернатора в обмен на руководство Верхней Палатой. Собеседник издания тогда пояснил: скоро Матвиенко на Большой Дмитровке не появится, а может быть, не появится и вовсе, потому что, например, не сможет выиграть муниципальных выборов. Теперь, пишет газета, как видно, обсуждается иная модификация данного сценария. Выборы-то Матвиенко выиграет, но они могут быть признаны нелегитимными, пишет «Независимая». Газета «Коммерсант» продолжает тему. Оппозиция отреагировала на выдвижение губернатора кандидатом в депутаты открытым письмом президенту. Сегодня гражданская коалиция в защиту Санкт-Петербурга, которая объединяет 28 общественных и политических организаций, начинает переговоры со «Справедливой Россией», «Яблоком» и КПРФ о совместном противостоянии «Единой России» на муниципальных и региональных выборах. Президенту были направлены два открытых обращения против реализованного «Единой России» механизма продвижения петербургского губернатора. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин предложил Медведеву дать поручение Генпрокуратуры проверить законность назначения выборов. И еще более жесткое обращение к президенту поступило в Управление по работе с обращениями граждан. Автор открытого письма, под которым подписались около 100 петербуржцев, считает, что глава Петербурга должна быть отрешена от должности.
Спасибо, Динара. Обзор прессы вам представила Динара Сетдикова. Ну, а нашу программу завершит рубрика «Общественное мнение». В одноименном фонде сравнили два исследования, которые проводились в России с разрывом более чем в 10 лет. Оказалось, что к нашим дням представления о жизненных ценностях существенно изменились. Слово Лили Пальвелевой.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
И в 2000 году, и сейчас вопрос формулировался следующим образом. Какие из перечисленных слов означают наиболее важные для вас понятия, сообщает директор проекта «Доминанты» Фонда «Общественное мнение» Екатерина Седых.
Была предложена большая карточка и предлагалось на выбор не более 5 ответов, среди которых я буду перечислять в порядке убывания количество упоминаний, то есть сформированный рейтинг. На первом месте семья, безопасность, достаток, мир, стабильность, справедливость, закон, права человека, порядок, достоинство, защита, труд, совесть, духовность, свобода, успех, патриотизм, собственность, терпимость, держава, религия, демократия, силы, твердость. Это достаточно широкий список, предлагалось выбрать 5 самых-самых главных. За наблюдаемый период времени, за 11 лет, существенные изменения в плане увеличения значимости приобрели следующие позиции. Семья. В 2000 году эту ценность для себя отметили 34% опрошенных россиян, в этом году уже 64%.
Получается, что семья почти в 2 раза вырос этот показатель.
Да.
Но это очень много.
Это очень много. А простите, почему вас это смущает?
Меня это нисколько не смущает, наверное, даже радует, но удивляет. Да? Потому что 10 лет – не такой уж большой срок для того, чтобы таким образом изменились предпочтения. Это значит, что-то в обществе произошло.
Мне кажется, у нас эти 10 лет – это был самый такой богатый на изменения в плане жизни граждан, на ритм жизни, на ценности жизни. И посмотрите, семья выросла за это время в 2 раза, например. Закон снизился с 35 до 25. Это один из немногих показателей, по которым наблюдается уменьшение важности этой ценности. Вот уменьшилось только закон и порядок. Ну, порядок с 26 до 22.
Но это не очень много.
Да, это не очень много на самом деле. Основные первые показатели, они существенно выросли. Вот семья, безопасность, достаток, мир не так, стабильность с 22 до 31. И справедливость тоже не очень много, но с 23 до 29 эти показатели увеличились. И я думаю, что как раз это связано с новым образом нашей жизни, наверное. Кардинально изменились и планы на свою жизнь, и ожидания, и ощущение возможностей.
Да, видимо, если раньше еще был такой шлейф надежд на перемены для всей страны, и тогда уже для каждой отдельной семьи, шлейф, который тянулся с 91-го года, то потом наступило осознание, что главные твои достижения только в твоей частной жизни, в твоей семейной жизни.
Я думаю, что это еще связано, безусловно, с ощущением возможности. При прилагаемых усилиях и при упорстве вот эти вот ожидания, они подвластны были лично человеку. То есть это не в целом ожидания от внешнего мира, которые должны сложиться благоприятным образом, а личный вклад каждого. И поэтому важность семьи возросла, например, потому что появилось ощущение, что если ты добьешься успеха, то семья здесь становится одной из ключевых ценностей. Ради кого, ради чего это? И безопасность у нас выросла на втором. То, что сопровождает уже более такую благополучную жизнь. Достаток вырос с 38 до 43. Стабильность с 22 до 31 вырос. Справедливость с 23 до 29.
Скажите, а на каком-то месте демократия была и есть?
Демократия, сейчас посмотрим. Это один из самых таких хвостовых, можно сказать, последних слов и ценностей, которые упоминают. Вот демократия в 2000 году выделяли 8%, а в этом году, в 2011, только 5%. Меньше всего, знаете, сила и воля.
На последнюю фразу Екатерины Седых обратим особое внимание. Она означает, что те, кто думает, будто общество испытывает тоску по сильной, хоть и тиранической руке, выдают желаемое за действительное.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Лиля Пальвелева. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали в прямом эфире за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, микрофона, автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Тактику полиции и демонстрантов в ходе очередной акции в защиту свободы собраний обсуждают активисты стратегии 31 Ольга Курносова, Константин Косякин, Эдуард Лимонов и Андрей Дмитриев. Ведет программу Владимир Кармурза. Обращаем ваше внимание, что программа «Грани времени» в 10 часов утра выходит в записи. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Видим, что мы создадим очень много неудобств.
Надо как можно быстрее определиться с выборами, определиться.
С этим убийством связаны фамилии 20 человек. Это
они, конечно, в шоковом состоянии. Эмоциональный стресс. С ними работают наши психологи.
Информации оттуда не получить. Интернет, телефон, электричество. Все отключено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.